Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 4 июля 2014 года. Ежегодно на никулинской ферме кооператива «Таволжан» внедряются новшества. В этом году специалисты омской фирмы «Модуль» в основном животноводческом помещении комплекса делают мягкий пол, состоящий из резиновых ковриков. Ранее он был бетонным. Около 12 часов в сутки галштинов риски проводят у кормушек. Сырость способствовала возникновению хромоты. Заболевание конечностей. Частое явление у представительниц этой породы. На упругих матах копыта животных будут меньше травмироваться. За первое полугодие поступило 41 заявление о выдаче сертификатов на использование материнского семейного капитала. 35 сертификатов выдано. На погашение жилищных кредитов направлено 29 сертификатов на общую сумму 10 миллионов рублей. На реконструкцию и строительство жилья задействованы 4 сертификата. Сумма 1 миллион 200 тысяч рублей. Для приобретения жилья использовано 14 сертификатов на сумму 5 миллионов 500 тысяч рублей. На образование детей средства МСК направили 9 заявительниц, в том числе 6 на оплату детского сада 31 тысяча рублей и 3 сертификата на обучение детей в образовательных учреждениях 178 тысяч рублей. Правом направить средства на формирование накопительной части пенсии мамы никто не воспользовался. Напомним, размер материнского семейного капитала в текущем году составляет 429 тысяч 408 рублей. 50 копеек. В рамках действующего особого противопожарного режима, введенного постановлением губернатора Тюменской области, на территории Сладковского района ведется патрулирование лесного фонда. Контроль осуществляется сотрудниками полиции, пожарной части лесного комплекса. Несанкционированное посещение леса в настоящее время под запретом. Так, по состоянию на 30 июня в лес не допущено 218 граждан, 68 автомашин. В ходе патрулирования были выставлены 75 мобильных постов. Задействованы 97 сотрудников разных ведомств, 86 единиц автотранспорта. В настоящее время патрулирование продолжается.
Личное подворье.
Нынче рано отродился главный враг картофеля – колорадский жук. Его появление знаменует начало боевой операции по сбору вредителей, опрыскиванию посадок. Многие владельцы подворий стали использовать менее трудоемкий способ борьбы с вредителем. До посадки обрабатывают клубни картофеля инсектицидным препаратом «Престиж». После его применения колорадский жук не поражает вегетирующие растения, отказываясь от такого угощения. Каков механизм действия инсектицидного препарата? Не будет Будет ли в клубнях нового урожая содержаться остатки действия вещества препарата? Эти вопросы мы адресовали начальнику Сладковского отдела Тюменского филиала ФГУ сельхозцентра Елене Валерьевне Шадриной.
Многие владельцы подворья сейчас интересуются, тоже применяют протравитель «Престиж», обрабатывают картофельные клубни и интересуются механизмом его действия.
Препарат достаточно новый, но в течение уже 3-4 лет он применяется. Применяется каким образом? Перед посадкой непосредственно обрабатываются клубни картофеля, и потом уже обработанный картофель попадает в посадочные ямы, и дальнейшее развитие происходит уже защищенным вот этим препаратом посевы. Действие препарата каково? Препарат, проникая в растение, то есть в клубень, содержит отпугивающие вещества от колорадского жука. Жук же он как? Зимует само взрослое насекомое, то есть имага. Имага жука зимует. Выходит он в первую очередь на ранние посадки. посадки картофеля. То есть, когда почва прогревается должным образом, он набирает сумму температур необходимую. Вышел он из спячки, да, жук сам, взрослое насекомое. Он выползает на поверхность и начинает искать там то растение, семейство посленовых, где бы он мог начать питаться, для того, чтобы потом происходило скрещивание, спаривание и откладка яиц. То есть, вот если первые посадки картофеля ранее, некоторые люди любят экспериментировать и садят его картофель в конце апреля и в начале мая, но природу не обманешь, пока земля не прогреется, картофель будет сидеть в земле. Период защитного действия у этого препарата в течение 2 недель. Он проникает в клеточный сок. Питаясь ботвой картофеля, он отпугивает жука, взрослого насекомого. Вот. Раз жука на посадках нет, значит, яйцекладка не произошла, жук на этих посадках уже яйцекладку свою не делает. Соответственно, посадки будут свободны. По поводу безопасности. У любого препарата есть период защитного действия и есть период ожидания. То есть период защитного действия – это в течение какого действия этот препарат будет защищать данное растение от насекомого. А период ожидания – это период, обработку сделали, и в основном период ожидания – это 20 дней. После истечения этого периода пробы на содержание того или иного препарата в культуре, оно уже не обнаруживается. То есть от периода посадки до сбора урожая у нас проходит минимум 70, 80, 90 дней. Ну, то есть 3 месяца в любом случае проходит. А когда мы обрабатываем препаратами по вегетации, когда мы работаем по колорадскому жуку, период защитного действия там тоже 2 недели, но у нас до сбора урожая остается гораздо меньше времени. И период полураспада вот этого препарата также 20 дней. Получается 90 дней при обработке клубней до нового урожая. Не надо пугаться того, что мы обрабатываем клубни. В любом случае препарат проникает в клеточный сок. Сейчас уже не осталось таких препаратов, которые были раньше, вот типа интавира. Это препараты контактного действия. То есть при попадании непосредственно на личинку, погибает личинка. Сейчас все препараты пошли системного действия. То есть проникая в клеточный сок, и когда питается насекомое клеточным соком через пищеварительный тракт, у них идет отравление и парализация. Все препараты вот уже новые, современные, они именно такого действия.
Беседу вела Ольга Анохина. Дом, где всегда ждут. Семейные ценности не берутся из ниоткуда. Они передаются из поколения в поколение. Еще нашими предками заведено. Один из выросших детей остается жить рядом с родителями. Так поступила и Светлана Михайловна Манькова. Она, по примеру своих родителей, свила семейное гнездышко в родной деревушке Гуляй-Поле.
Большой дом, семья тоже не маленькая. Вот расскажите о себе.
Я из семьи Калахматовых. Отец Михаил Никитич Калахматов. Мама Татьяна Федоровна. Отец-то у нас не местный, с Нижнего Тагдинского района, а мама-то местная, Образцовская, вот, деревня была в Образец. А потом они поженились, тут стали в Гуляй-Поле жить. Я родилась здесь, сестры тоже мои здесь же родились.
Вы старшая?
Да, я старшая.
Сестер назовите, как зовут, где живут?
Нина и Ольга, они живут в поселок Боровский, Тюменской области.
Они уехали в город, а вы остались тут?
Да, мне давали распределение, я училась, тогда еще назывался Тюменский кооперативный техникум, и мне распределение дали в Сетский район ехать. Я отказалась. Взяла свободный диплом, домой поехала. Решила домой ехать. Тюменский кооперативный техникум я закончила в 1991 году. И замуж вышла же. А с мужем со своим познакомились мы на Новый год. Я приехала домой, 90-й год. Он-то приехал сюда чайно. В общем, он сам чёший. А здесь у нас в деревне жили Кошкины. Юрий Иванович Кошкин был управляющим здесь. Илья мой, с Юрия Ивановича, жены, братом. Он ехал с парнем. Вот он родственник был. Они ехали не в гости даже просто, а поехали, они хотели на север съездить, устроиться работать. Юра звали второго-то. Он говорит, давай заедем сюда, у меня тут сестра живет. Они заехали, а Юрий Иванович их раз был управляющим, и, в общем, он их уговорил, оставил тут работать. На трактора их посадил. Илья у меня получил белорус. Ну, он говорит, я так-то не собирался, что вообще, думаю, ну, поработаю, я посмотрю. А где-то они в ноябре, наверное, приехали. А я не собиралась на Новый год ехать сюда домой. Жили у нас 5 человек в комнате, и к одной девчонке вот в Высецкий район ехать мы хотели.
Новый год встречи.
Да. И все поехали, а я что-то домой поперлась. Последний момент уже так домой заходила. Говорю, ой, нет, я поеду домой. Как раз перестройка, фрукты плохо достать. А нас водили в магазин один, тоже фермерский, и там подешевле все продавалось. И вот фрукты завозили, виноград, мандарины, не то что на рынке. Вот. Ну и вот как раз я там купила, побаловать своих привезти. Давали же деньги, тоже родители дадут. Да и стипендию не получала. Привезла домой маленький виноград, мандарин. Девчонки радовались, они-то у меня помладше, не на 8 лет, а Ольга 11 лет, разница у нас. Приехала, познакомились, и он остался здесь.
То есть вы 90-е вместе встретили?
Ну, 91-ю вместе еще встречали. Сначала я домой приезжала, когда на Новый год, говорил у меня съездить. Он уже, кажется, своим родителям отписал, то жениться собрался, а я еще и не знала. Они ему написали, чтобы он меня привез. Я еще ни в какую не хотела ехать. Тетя моя тут была у нас в гостях, мама. Она говорит, Света, надо съездить. Мол, Илья хороший парень, мне нравится. Ну и поехала.
Вот вы когда поженились, вы еще с родителями, получается, тут
да,
ваших
да,
жили?
Да, да, мы тут жили. И он жил вот здесь, вот квартира, стен, папа раньше был. А ему-то дали квартиру, он жил здесь.
Когда вы задумали-то, что семья есть, надо дом ставить?
Мы еще жили вместе с родителями. Нам дали квартиру, на Новой улице мы жили. А родителям стали строить дом.
Семью свою представьте, кто у вас в семье и кто чем занимается.
Я работаю продавцом, а муж нигде не работает, потому что не в детдом работать.
Но он, наверное, занимается личным.
Ну да, личным хозяйством.
На подворье-то что держите? Большое хозяйство или так просто?
Да так, не сильно большое. У нас 4 коровы.
Хозяйство у вас на муже, а вот детей назовите.
Старший сын Евгений работает в Тюмени в организации автодорожной. Они на севере тоже работают, но вот пока в Тюмени, там он сварщиком работает, и оставили в Тюмени на Войновке садик. Он учился в вензелях, заканчивал нефтетранс.
Маленький второй сын.
10-й перешел, 15 лет. Хотел после 9 куда-нибудь идти учиться.
Старший-то семьей не обзавелся?
Нет.
Не пока бабушка
еще,
вы?
Пока нет, еще не собирается. Сказал, не дождется.
На тему дня.
С января текущего года вступила в действие региональная программа по организации профессионального обучения людей, находящихся на пенсии по старости. Об этом наш сегодняшний разговор с ведущим инспектором ЦЗН Сладковского района Ираидой Петровной Витченкиной. Ираида Петровна, расскажите, что это за программа и как она действует?
Это программа, которая с января этого года вступила. Она подразумевает организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
Немало людей, находящихся на пенсии по старости, энергичных и готовых дальше продолжать трудовую деятельность. Что нужно сделать каждому желающему, чтобы вступить в эту программу и получить профпереподготовку?
Незанятые пенсионеры должны обратиться в наш центр занятости и представить 3 документа. Это паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий, трудовую книжку или документ, его заменяющий, и документ, подтверждающий назначение трудовой пенсии по старости.
Далее, как действует система? Что происходит после того, как желающий пришел в ЦЗН и предоставил необходимые документы?
Мы побеседуем с пенсионером, предложим список профессий, по которым у него есть желание обучиться, по которому он может потом трудоустроиться. Список большой. Он может выбрать любую и строительную специальность, парикмахерское искусство.
Придет и выберет
то, что ему нравится, какую профессию он хотел бы иметь.
А где происходит обучение по данным специальностям и в течение какого времени?
Обучение происходит в Тюменской области, в любом из городов Тюменской области. Учебные заведения различные, и, соответственно, срок обучения тоже разный. Но это может быть от месяца до 3-4 месяцев.
Предварительно не предусмотрен какой-то трудовой договор с работодателем, что после получения профессии пенсионер уже трудоустроится вот в определенное место?
Предварительно такого договора не предусмотрено. Но это подразумевается изначально, что пенсионер, который прошел у нас обучение, он должен потом трудоустроиться.
То есть прежде чем желающий придет к вам, он должен уже наметить, где он будет работать после получения специальности. Программа начала действовать, и уже прошло 6 месяцев текущего года. Скажите, есть ли желающие и сколько их?
Ну, желающих пока маловато. Возможно, люди не знают о такой программе.
Призовите наших радиослушателей, тех, кто находится на пенсии по старости, к тому, чтобы участвовать в такой программе.
Пожалуйста, обращайтесь любое время с 8 до 5. У нас есть такая программа. Если пенсионеры, которые на пенсии, есть силы, здоровье, пожалуйста, мы подберем для вас и профессию, возможно, и рабочее место.
Думаю, наши радиослушатели услышали такую полезную информацию, сделали для себя выводы. И те, кто еще энергичен, активен и кто хочет поработать, думаю, что обязательно обратятся в ЦЗН. Спасибо за беседу. В эфире с вами была Елена Данильченко.
История одной песни.
Раздольный и задушевный, полный грусти напев. В годы Великой Отечественной войны «Вечер на рейде» была одной из любимых лирических песен, причем не только у моряков, про которых в ней поется. Ее пели все. Думается, секрет тут в точно схваченном, верно и просто переданном чувстве любви к родному дому, ко всему, что нам близко и дорого, и что надо было отстоять в жестоком смертельном бою. Родилась песня в Ленинграде, который уже в первые месяцы войны стал прифронтовым городом. На дальних и ближних подступах к городу строились рубежи обороны. Все население принимало участие в этой работе. Как и все ленинградцы, авторы будущей песни, композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Александр Чуркин рыли траншеи, гасили зажигательные бомбы. В субботние дни работали в ленинградском порту, который назывался Лесной. В то время его причалы были завалены бревнами, и надо было их убрать, сложить в штабеля, чтобы уменьшить опасность пожара от зажигательных бомб. Однажды, летним августовским вечером, после длинного трудового дня, поэт и композитор присели отдохнуть на борту разгруженной баржи. «Ничто не напоминало о войне», — вспоминал впоследствии Александр Чуркин. «Волны чуть слышно плескались о морскую гальку. Залив был окутан синей дымкой. Невдалеке на рейде стоял корабль. С него доносилась тихая музыка. Там кто-то играл на баяне». Соловьев-Седой сидел молчаливый и задумчивый. «Когда мы отправлялись домой, он сказал: „Замечательный вечер. Стоит песни“». Видимо, у него уже зародилась мелодия, потому что он тут же сообщил мне размерчик. Содержание нужно такое: моряки покидают любимый город, прощаются. Я думал о моряках, которые отдают свою жизнь, защищая морские подступы к нашему городу, рассказывал Василий Соловьев-Седой. И меня охватывало горячее желание выразить в музыке их настроение и чувства. Дома я сел за рояль и за несколько часов сочинил песню, варьируя бесконечно одну и ту же фразу: «Прощай, любимый город». Получилась мелодия припева, а слов для припева не было. Композитор позвонил Александру Чуркину и попросил его приехать. «Приехал в знакомую опустевшую квартиру», — продолжал свои воспоминания поэт. «Композитор сел за рояль, и полилась взволнованная широкая мелодия. Начать надо так: „Прощай, любимый город“», — сказал Соловьев-Седой. Я подкинул вторую строку: „Уходим в море скоро“. Композитор зачеркнул: „Нет, уходим завтра в море“. Я согласился, но поспорил немного из-за рифмы. Город, море — совсем не рифма. Василий Петрович сказал, что рифма в данном случае не имеет существенного значения. Вместе мы сочинили и продолжение. Завершив работу над песней, авторы отправились с ней на улицу Зодчего Росси, где располагался Ленинградский союз композиторов. Однако этот первый показ песни окончился неудачно. Ее не приняли как упадочную и минорную. Время было тяжелое. В кровопролитных боях наши части оставляли города и села. И чтобы вдохнуть в людей хоть толику оптимизма, песни писались преимущественно бодрого, маршевого характера, героико-патриотического склада. Все были под впечатлением потрясающей песни Александрова и Лебедева-Кумача «Священная война», которую передавали по радио несколько раз в день. В песне же «Вечер на рейде» нет ни героики, ни патетики. В своих воспоминаниях композитор рассказал, что непринятую коллегами песню он пустил в свет лишь зимой 42-го года, спев ее в солдатской землянке под Ржевом, когда уже вовсю шло наступление и настроение было совсем другое, когда прощание с родным городом не ассоциировалось с отступлением, и песня зазвучала иначе. Между тем, документы и воспоминания участников обороны Ленинграда свидетельствуют о том, что «Вечер на рейде» пели там осенью и зимой 41-го года. Сам Соловьев-Седой мог об этом и не знать, поскольку в это время уже находился в эвакуации на Урале. Вероятно, забыл композитор, как расстроенный плохим приемом своего произведения в Союзе композиторов, решил он заглянуть по дороге домой к старым своим друзьям в центральный ансамбль военно-морского флота, созданный в Ленинграде незадолго до войны и руководимый композитором Дунаевским. Самого Дунаевского в ту пору в Ленинграде не было. Война застала его в гастрольной поездке с другим коллективом. Соловьева-Седова встретил тогдашний начальник ансамбля «Вайнер». Вот что он рассказал о событиях того давнего военного августа. «Хорошо помню тот памятный визит к нам Василия Павловича. Был он взволнован и возбужден. Вдвоем с хормейстером ансамбля Герчиковым уединились они в осиротевшем кабинете художественного руководителя. Долго о чем-то говорили. А потом до меня донеслись звуки рояля и негромкое пение. Незнакомый напев, задушевный, волнующий, заставил отложить все дела. Это был вечер на рейде. Мы эту песню сразу приняли, разучили и стали везде исполнять. Лето и, по крайней мере, всю осень и зиму 41-го года она уже вовсю звучала в концертах ансамбля. В нашем исполнении «Вечер на рейде» был записан и не однажды транслировался по радио. Ансамбль с огромным успехом исполнял эту песню и во время своих гастролей в Москве в 42-м году. Тогда же ее издали массовым тиражом. Популярность «Вечера на рейде» была столь велика в годы войны, что появились различные варианты и переделки песни. Парашютисты-десантники пели: «Споемте, друзья, ведь завтра в полет летим мы во вражеский тыл. Споем веселей, пусть нам подпоет, кто песен родных не забыл». Партизаны Крыма, судя по воспоминаниям командира отряда Козлова, в его книге «В крымском подполье» сочинили такие слова: «Прощай, любимый город, уходим завтра в горы, и ранний порой мелькнет за спиной зеленый мешок вещевой». Итальянские партизаны пели на этот мотив в годы войны песню о девушке, участнице освободительного движения. В дни героической обороны Севастополя в 42-м году там была издана листовка с этой песней. Великолепно исполнял «Вечер на рейде» популярный дуэт Владимир Бунчиков и Владимир Нечаев с хором Всесоюзного радиокомитета. Имя Соловьева-Седова стало всенародно известным, и в 1943 году за эту и ряд других песен он был удостоен Государственной премии СССР. Песня «Вечер на рейде» и сегодня дорога нам, как и многие другие песни военной поры, оставившие неизгладимый след в благодарной памяти народа.
Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет сердой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранний порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Прощай, любимый город, завтра в море.
Такой, что песен не петь нам нельзя. О дружбе большой, о службе морской подтянем дружнее, друзья. Прощай, любимый город,
кормой знакомый платок голубой. Рейде большом и врати тишина.
Дорожный патруль. За 6 месяцев текущего года за правонарушения в области дорожного движения на территории Сладковского района возбуждено 1121 административное дело. К административной ответственности за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии привлечено 52 водителя. За отказ от медицинского освидетельствования – 12. За нарушение правил перевозки пассажиров – 9. За перевозку детей без специальных удерживающих устройств – 38. 161 гражданин оштрафован за непристегнутый ремень безопасности. За нарушение правил дорожного движения наложено административных штрафов на общую сумму 568 300 рублей. Взыскано 566 500 рублей. По-прежнему велико число граждан, которые не своевременно уплачивают административные штрафы. По итогам 6 месяцев таких должников 39. За данный период времени на территории нашего района зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие. В трех из них есть пострадавшие. 3 человека, в том числе один несовершеннолетний, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.